Глава 54. Разгадка. Андрей стоял на марсианской равнине и смотрел на флаг. Странное чувство нарастало в его душе. Чувство, которое пока еще не могло найти слов для того, чтобы выразить себя, и потому мучительное. Постепенно, очень медленно, слово начало проявляться в его сознании. Этот флаг был какой-то... здешний. Вот именно, здешний. Если бы кто-то нарочно постарался придумать флаг, гармонирующий со здешним пейзажем, с красноватым марсианским песком и рыжими камнями, вряд ли он смог бы придумать что-то лучшее, чем малое поле с золотистыми значками в углу. Этот флаг был марсианским. Внезапное озарение, словно вспышка молнии, осветило его сознание. В одно мгновение недостающие фрагменты головоломки, над которой Андрей мучился всю жизнь, встали на свои места, и он увидел замысел великого червя во всем его великолепии. Он понял все. Великий червь неспроста надоумил создателей флага сделать его красным. Красный цвет означал вовсе не цвет крови, как думали его создатели. И он был красным не потому, что красный – это геральдический цвет княжества Московского, как поначалу думал Андрей. Это был цвет Марса. С древнейших времен люди называли Марс красной звездой, и в правом верхнем углу флага было нарисовано то, что любой человек назовет только так – красная звезда. Поддерживали звезду серп и молот. Это были не просто символы труда. С этих простейших приспособлений началась вся техническая мысль на планете Земля. Технология могла уйти от них сколь угодно далеко вперед и сменить сколь угодно много новейших символов – паровоз, аэроплан, ракета, компьютер. Но эти символы были временными и в конце концов сметались прогрессом техники. Серп и молот были прародителями технической цивилизации, а прародители остаются навсегда. Лучшего символа общества, основывающего свое процветание на техническом прогрессе, придумать невозможно. Андрей понял, наконец, почему советский народ сделался народом без своей страны. Это вовсе не означало, что Великий Червь отвернулся от него. Просто в планы Великого Червя изначально не входило предоставление этому народу собственной территории на планете Земля. Советский Союз был задуман как своего рода временный инкубатор, в котором должен был появиться на свет новый этнос, появиться и тут же лишиться своей государственности, потому что эта территория не могла стать его страной. На ней все еще жило очень много более древних народов. Эта земля принадлежала им. Для советского народа, в отличие от других молодых наций, скажем, американцев или австралийцев, вообще не нашлось свободной территории на планете Земля. И это не было случайностью. Таков был замысел Великого Червя. Этот народ был создан, чтобы исполнить особую роль в истории. На какое-то мгновение Андрей вдруг засомневался. Да так ли это, не выдумал ли он все про красную звезду? Мало ли что можно нафантазировать, глядя на такой загадочный символ. И в то же мгновение озарение вторично настигло его. Он вдруг вспомнил то, после чего уже нельзя было сомневаться в интерпретации красной звезды. Он вспомнил про советский герб. Он даже поразился тому, как он сам и сотни миллионов других людей каждый день смотрели на этот простейший ребус и не могли его разгадать. В советском гербе содержалось достаточно информации, чтобы однозначно определить, что именно обозначает красная звезда. В центре советского герба расположен земной шар, точнее глобус, с нанесенными на него параллелями и меридианами. Вполне однозначный символ Земли. Снизу от Земли расположено Солнце. Это уже довольно странно. Солнце снизу от Земли можно увидеть только из космоса. Создается впечатление, что на гербе изображена, пусть очень грубо, без соблюдения масштаба, схема Солнечной системы. Следующая от Солнца после Земли планета – это Марс. И действительно, в самой верхней части герба, дальше от Солнца, чем Земля, находится красная звезда. Понимал ли художник, рисовавший этот герб, что он рисует, или просто подчинялся неосознанным интуитивным импульсам, стараясь сделать герб покрасивее? Скорее всего, последнее. В таком случае его рукой водил сам великий червь. Случайностей не было. Все было закономерно. И то, что в самом первом советском фантастическом романе о элите герои отправляются на Марс, и то, что советский народ родился в ноябре под знаком Скорпиона, астрологи всегда считали, что Скорпиону покровительствует Марс. В контурах лучших произведений советского монументального искусства всегда угадывалась одна и та же геометрическая линия – гипербола. Ее можно было провести через основные точки контура здания Московского университета. Она угадывалась в очертаниях мухинской скульптуры рабочей колхозницы, если посмотреть на нее сбоку. И, наконец, монумент покорителям космоса в районе ВДНХ – чистая гипербола, сваренная из титана, без каких-либо отвлекающих деталей. Гипербола – это траектория ухода. В советском искусстве всегда подспудно угадывалось одно и то же желание – уйти, покинуть эту землю, где столько лжи, жестокости и несправедливости. Андрею вдруг стало ясно, почему в советских легендах, мифах и сказках упорно повторялся один и тот же мотив, совершенно не характерный для фольклора других народов. За советскими людьми должны явиться пришельцы из космоса и увести их жить на другую планету. Народ предугадывал свою судьбу. Теперь Андрей ясно сознавал, что он должен сделать.
«Повелитель Марса», — позвал он, — «ты слышишь меня?»
«Да», — раздалось в шлемофоне.
«Пусть будут космические корабли. Много кораблей», — сказал Андрей.
«Сколько?»
«Столько, сколько нужно, чтобы перевести с Земли на Марс в ближайшую пару лет не менее 10 миллионов человек».
Повелитель Марса не выказал ни малейшего удивления таким грандиозным, даже для него, заказом. Казалось, он ждал этого и был к этому готов. Впрочем, кто разберет, что творилось в его машинном мозгу? Безжизненная марсианская пустыня вдруг стала оживать. Повсюду, до самого горизонта, зашевелился песок. Из песка стали выползать крабы. За ними показались роботы. Они набирали крабов к себе в специальные отсеки и один за другим вертикально стартовали вверх. Высоко в небе, за пределами марсианской атмосферы, заблестели огоньки лазерной сварки. Андрей не видел, но знал, что далеко отсюда в поясе астероидов также пришли в движение миллионы роботов, и они уже везли сюда, на околомарсианскую орбиту, сырье, астероиды из железа и никеля.
«Пусть будет на этих кораблях искусственная сила тяжести. Пусть будет в них просторно, тепло и светло».
Андрей говорил, и каждое его слово тут же отливалось в металл.
«Пусть будут в них искусственные реки и озера с настоящей чистой водой. Пусть будут в них леса и поля».
Каждое его слово было актом творения, приводившим в движение конструкторскую мысль повелителя Марса. А мысль эта управляла миллионами роботов по всей Солнечной системе. И вот уже из кометного облака вылавливается ледяное ядро кометы, чтобы растопить его и наполнить искусственные реки водой. И вот из биологической лаборатории повелителя Марса роботы уже везут семена специальных быстрорастущих деревьев и трав. Слова и желания материализовывались прямо на глазах.
«Пусть будут маленькие челночные корабли для перевозки людей с Земли на околоземную орбиту, где их будут ждать большие корабли».
И потом, подумав немного, добавил:
«Пусть эти челночные корабли по форме будут похожи на летающие тарелки, как их изображали в конце 20 века. Можно?»
Повелитель Марса тихонько хмыкнул и сказал:
«Сделаем».